Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, сегодня суббота, 19 марта, программа «Хроники», и у нас в гостях Андрей Епифанцев, писатель-историк. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Наша тему же я не сказала, прежде чем каждый нас сказать, говорить мы будем сегодня о выводе советских войск из Афганистана. Тему эту решили выбрать, потому что есть информационный повод, ну, естественно, он не касается Афганистана, он касается решение российского руководства вывести основную группировку сил ВКС из Сирии, оставив там, ну, уже там будет находиться неусиленная группировка, как то была. 7373948 — это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер говорит МСК, наш сайт говорит москва.ру. Эти координаты для вас, уважаемые слушатели, чтобы вы писали, звонили и свои вопросы задавали нашему гостю. Андрей Александрович, вот изначально я вспоминаю, даже когда только появились сообщения, что Башар Асад попросил помощи у Владимира Путина в борьбе с террористами, во время операции постоянно какие-то люди, какие-то эксперты, публицисты, политологи, они все равно почему-то упоминали, когда говорили о Сирии, вспоминали события 20 с лишним летней давности. Это события в Афганистане. Почему?
Ну, потому что есть очень много параллелей, действительно. И не только наши вспоминали, и тот же Запад, западные политологи в полный рост сравнивали с Афганистаном, да, сейчас пишут статьи, так сказать, повторяет ли Путин ошибки.
Кстати.
Конечно, более того, на самом деле была одна из теорий, что Запад так вот, скажем так, разрешил, я ставлю это слово в кавычки, России легко войти в ВКС своими в Сирию, да, просто потому, что им опять хотелось, чтобы Россия завязла, как завязла в Афганистане. Поэтому, конечно же, параллелей здесь много, да, но мы видим, что какие-то из них оправдываются, да.
Например, вот вы видите что-то схожее?
Ну, множество, на самом деле, множество. Это вот долгий разговор, если честно, да. Можно говорить о том, что изначально и там было принято решение из политических соображений, да, это не хорошо или плохо, или это может быть хорошо, может быть или плохо, но это было принято решение в поддержке дружественного нам режима, да. Советский Союз хотел поддержать режим, так сказать, НДПА, да, тогда там была такая кувыр-коллегия, да, Тараки, так сказать, Амин, да, которые там свергали друг друга, разворачивали такую, так сказать, борьбу друг против друга, там, репрессии и так далее. И тогда Советскому политбюро казалось, что если не поддержать, то сейчас придет какой-то антисоветский режим, и это будет плохо, да. Примерно такая же ситуация у нас и в Сирии, да, мы хотели поддержать режим Асада, что мы и поддержали, да, слава богу. Вот, параллели большие с точки зрения экономики, да, опять же, не секрет, что одна из причин, может быть, одна из главных причин ухода Советского Союза из Афганистана, это было падение цен на нефть, да, мировой, да, которое тогда произошло, что крайне сильно ударило по нашей экономике, да, мы больше не могли поддерживать те колоссальные траты, действительно колоссальные совершенно траты, которые мы тратили на Афганистан, и было принято решение уйти. Хотя на самом деле это решение было принято чуть ли не в 80-м году еще, да, но просто по разным причинам не могли выйти, да. Наверное, какая-то логика, хотя далеко несравнима не в той степени, существует и здесь тоже финансовая в нашем случае, да.
Но там 10 лет, мы речь ведем о 10-летнем присутствии.
Да,
здесь 167 дней.
Абсолютно верно. Здесь вообще, на самом деле, можно сравнить по-другому. Вот можно пойти от классики. Да? Существует такое вот правило, которое, кстати, придумали американцы. Да? Вот правило успешной малой победоносной войны в современное время. Четыре правила, да, оно содержит. Первое — это нужно иметь подавляющее военное преимущество. Второе — нужно иметь серьезную или сильную поддержку населения местного, да, или хотя бы нейтралитет, твердый нейтралитет. Да? Третье — это... нужно заходить на короткое время, вот то, что вы говорите, Евгения, да? И третье, еще до входа нужно понимать, как и когда ты оттуда выйдешь. Вот если эти условия...
Если,
да.
что.
Если эти условия соблюдаются, так сказать, то будет операция успешной. Да? И можно проследить вот по сути по пунктам, да, как это было в Афганистане и как это сейчас у нас в Сирии.
А вот, кстати, про Афганистан. То, что произошло 15 мая 89-го, да. по-моему, 89-го, правильно, года, последний солдат покинул советские территории Афганистана.
Февраля.
Февраля, простите, да, не мая.
Да.
Февраля. Но было понимание, когда входили, когда выйдем? Вот
абсолютно нет. Это был полнейший провал советской вообще идеологической даже системы, будем говорить. Сходили мы по идеологическим. Угу. Изначально нам казалось, что вот мы сейчас придем, да, поставим своего врага Кармаля, да, так сказать, начнем строить, так сказать, там социализм, да, так сказать, мы там начнем платить им какие-то деньги, строить там заводы, строить там еще что-то, школы и так далее, и будем строить социализм. Да, причем мы не будем воевать, да, там сначала не было даже, это странно, да, не было даже инструкции на открытие огня. Понимаете? Так сказать, казалось, что мы станем в гарнизонах, будем стоять, а вот афганцы сами, так сказать, прогрессивные начнут там все это делать. И было полное поражение в умах, да, когда мы поняли, что mm-hmm. нужно воевать. И вторую ошибку мы сделали. Нам казалось, ну что это, люди, вот, которые ходят там, дикие, да, пусть простят меня афганцы, да, вот, с этими древними оружиями. Тогда еще не было поддержки даже сильной Запада оружием, да, так сказать. Они бегали с этими ружьями времен английской войны.
Мы не понимали, как, если нужно воевать, то воевать с племенами просто-напросто.
Да даже дело не просто с племенами. Племена-то поддерживали, они не просто ага. племена, их-то поддерживал Запад в огромной силе. Запад их, так сказать, им поставлял новейшее по тем временам легкое вооружение, да, ага. так сказать, вплоть до противотанкового и зенитного, да, и нам казалось, что мы там несколько лет, там буквально год-два, мы сейчас их разгромим, так сказать, и будем продолжать строить. И потом мы видели, как тот же Запад втягивался, да, и в конце концов мы поняли, что победы не может быть в этой войне, да, потому что это нелинейная война, да, они нас просто растягивают по гарнизонам, бьют по линиям снабжения и все такое, да.
Можно, вот с вашей точки зрения, все-таки тактическая ошибка руководства, если вы о ней говорите, была в какой момент допущена, и можно ли было вывести, например, войска раньше, или прямо вот до самого последнего? Всегда просто интересует, почему вот именно сейчас, есть такой вопрос.
Да, да, смотрите, тактическая ошибка изначально была допущена прямо при вхождении. Да, вот не надо было этого делать. Сам факт, да. Не надо было это делать. Это была четкая идеологическая причина. Да. Сейчас есть новая теория, что на самом деле это Запад, это Америка сработала. Они нас технично втащили. Они смоделировали ситуацию, когда нашим стало казаться, что вот если мы сейчас не придем туда, то придет Запад там и так далее. Да. Вот.
Но у нас же советские. Это все-таки это стратегии, это тактики. Это люди, ну это же не безвольные кролики, которые попадаются на провокацию.
Правильно, но в тот момент, понимаете, в 79 году это было сильно заидеологизированное руководство, это было политбюро, причем даже не столько Брежнев там уже к тому моменту принимал решение, сколько принимали решение там три человека, Громыко, Устинов, так сказать, вот, и кто там еще, так сказать, был. Ну вот это люди как раз таки принимали, они и хотели вводить, да, им казалось по идеологическим соображениям, мы строим социализм, понимаете, мы не можем вот бросить людей, которые строят НДПА, она же советская, просоветская и социалистическая партия, мы же не можем их бросить. Вот, так вот, на самом деле, решили уходить уже с 80-го года. Уже в 80-м году был первый план выхода.
То есть через год?
Да, практически через год. Но тогда, опять же, возникла новая ошибка, что мы можем их победить в течение там пары лет. Да, они что там, бегают с ружьями времен английской войны, повторюсь, да, значит, афгано-английской войны. Значит, но потом начали уже к середине 80-х мы начали хотеть уходить, да. Но нам, опять же, казалось, что давайте мы сначала построим афганскую армию, а потом уйдем, да. Потом у нас началась эпоха безвремения, когда начали меняться генсеки. Угу. Понимаете, Андропов, который был за введение, на самом деле он был одним из инициаторов введения войск, да, потом пришел, так сказать, Черненко больной, было не до того, понимаете, и вот только когда пришел Горбачев, да, но тогда уже сменилась вся эпоха, вот вся система, понимаете, поменялась. Поменялся Советский Союз, у нас пришла перестройка, теория мирного сотрудничества. Извините, с Западом, понимаете, и вот тогда мы уже, опять же, окончательно упали цены на нефть, мы начали понимать, что нам четко нужно уходить. Но и с 86-го года мы активно начали, так сказать, выходить. В 86-м году был первый массовый выход оттуда, хотя там несколько десятков тысяч человек, хотя он частично был фальшивый, да, мы хотели во многом, опять же, для Горбачева пытался использовать это как инструмент для того, чтобы показать Западу, что мы уходим оттуда, опять же, там, создавали полки какие-то из солдат, которые уже отслужили свой срок, да, там, создавали, и уводили какие-то фиктивные те самые подразделения, которые там были не нужны, вот, но в реальности, на самом деле, вот уже абсолютно серьезно, причем мы сами начали педалировать вот эту тему, вопреки желаниям афганского руководства, Наджибулы, понимаете, уже, наверное, года с 88-го и с 87-го даже, наверное, понимаете, и в 87-м, как раз таки, году мы, вопреки, опять же, Наджибуле, приняли, заключили Женевское соглашение с американцами и с Пакистаном, что мы в течение 9 месяцев уходим. И афганцы, НДПА, очень сильно этому сопротивлялись.
С вашей точки зрения, почему все-таки не удавалось до конца провести именно победную операцию, как и предполагалось, как то, наверное, диктовало время? Потому что, опять же, многие сравнивают с тем, как ведет себя ЕГЭ, например, запрещенная в России организация. То есть, прежде всего, отрубить финансовые потоки, и тогда, соответственно, ну, да, они сами обезвоженные становятся. Да. Просто ковровые бомбардировки — это не самый лучший вариант. Нужно обрубать потоки какие-то. Вот что там?
Да, мешало? Вот это один из основных выводов афганской войны, что ковровые бомбардировки, да, и политика вот, подавления гражданское, вот, уничтожение и отказ от переговоров во время гражданской войны — это не самоцель, не панацея. Понимаете, нужно договариваться с народом. И, может быть, самая основная ошибка Советского Союза в Афганистане была то, что, так сказать, мы хотели их подавить, мы проиграли народ. Даже не то, что мы, а вот это афганское руководство, это вся идея, да, вот это советское, построить социализм, сделать радикальные реформы, понимаете, в стране, которая находится в феодализме.
Для них это было дико.
Для них это было космические технологии, понимаете, там, я где-то читал, там 98% женщин не умели читать.
Но это все равно, понимаете, что тогда идея американцев в Ираке — сместить Саддама и поставить демократию.
Это, вот, гораздо
это
даже,
похоже на то?
Да, гораздо даже более, гораздо хуже, да, чем идея американцев.
А просто почему это хуже?
Потому что все-таки иракский народ к тому моменту стоял гораздо выше вот на своей степени самоорганизации, еще чего-то, чем афганский народ. Афганский народ все-таки это вот тот народ, на самом деле, он на генетическом уровне, во-первых, он неприемлем особо, он очень медленно вот развивается в общественном таком развитии, во-вторых, у него на генетическом уровне есть это какой-то вот отказ от реформ с иностранным участием. Да? Посмотрите, как англичане действовали, да, в начале века. Там же было 3 экспедиции, понимаете? И они все были провальны.
Они
просто
не церемонились, англичане в принципе никогда не
церемонились. Конечно, конечно. Так и с ними не церемонились. После первой экспедиции, так сказать, там вышел живым один врач. Случайно совершенно.
Просто
понимаете?
Потому, что он, наверное, кого-то лечил.
Кстати, интересно, в этой самой, в «Собаке Баскервилей», в Шерлоке Холмсе, там, так сказать, вот... Это, как его фамилия-то вылетела, знаешь, доктор Ватсон, он говорит, он же приезжает из Афганистана. Там изначально было то, что вот я долго служил в Афганистане, а потом из-за того, что шла афганская война, это вот залепили и сказали там на Востоке, да, и вот интересная параллель, вот что имел в виду Конан Дойль, когда это говорил. Ну вот, поэтому, на самом деле, конечно же, социализм было построить нельзя, понимаете, нужно было договариваться с местными племенами, понимаете, местные племена, нельзя было делать такие радикальные реформы, против которых настроил весь афганский народ, которые настроили против себя. Посмотрите, тот же Тараки, он говорил, что, это Крючков, по-моему, писал, да, потом будущий начальник, шеф КГБ, он говорил, что Тараки ему говорил, что, так сказать, через пять лет мы построим социализм в феодальном государстве. Он говорил, а как же вера? Он говорил, вот приедете к нам через год, вы увидите в мечети нет ни одного человека. Это в крайне исламизированном обществе. Страшная ошибка.
Вот здесь интересный еще момент, Андрей Александрович, такой, что если планировалась операция, вы говорите, что была там идеологическая накачка, обоснование большое и так далее, но кто были в данном случае, может быть, союзниками все-таки Советского Союза, и не было, нужно ли было, может быть, налаживать связи с тем же самым или Пакистаном, или с окружающими странами в Азии, чтобы, ну, получить какую-то хотя бы поддержку?
Так вот, и проблема как раз-таки в том, что союзников, крепких союзников в том не было вообще, включая страны Советского Блока. Более того, страны Советского Блока, одна из причин, почему они от нас начали так резко отшатываться, они не поддерживали эту войну изначально, да, во-вторых, они боялись, что, и особенно под конец, они уже видели, что мы истощаемся, и они боялись, что мы начнем их втягивать в этот конфликт, да, который они совершенно не понимали, не поддерживали. Точно так же, как Куба, допустим, да, она участвовала в конфликте в Анголе, да, они боялись этого, понимаете, вот, и никто по периметру не были нашими союзниками. Совершенно никто. Ну, понятно, США, да, для них это был просто праздник, что мы втянулись, да, Пакистан то же самое, да, там родственные племена, это было, да, мы же там несколько раз воевали в Пакистане, ну, не прямо там и так далее, да, Иран, с Ираном мало кто знает, но Иран был одно из государств, которое действительно поддерживало, так сказать, маджахедов, и тоже были несколько стычек, так сказать, там, мы сбивали вертолеты иранские, которые залетали, да, наши вертолеты залетали на территорию Ирана, их уничтожали, еще что-то и так далее. По сути, мы втянулись в эту вот войну без союзников.
Обществу объясняли, как то, почему мы в Афганистане, и потом возникали все-таки вопросы, почему мы выходим из Афганистана. То есть слышали ли люди объективное какое-то понятное им обоснование?
Вот смотрите, в то время, в советское время, позднее советское время, тогда была, конечно же, очень сильная идеологическая накачка. Объясняли это, так сказать, интернациональным долгом, то, что нужно помогать и так далее. И в обществе в целом была поддержка. Понятно, что было ощущение боли, когда приходили эти гробы, но и было действительно всенародная поддержка. Я скажу про себя, я как раз служил в армии в поздний афганский, так сказать, период, 87-89, да, и я по концу учебки писал, вот весь наш взвод в учебке писали, мы заявление просим, так сказать, направить в Афганистан. И искренне писали, понимаете, нам казалось вот, проявить геройство, еще что-то. Я не попал,
слава
Богу.
Да, вы не первый, кто рассказывает об этом.
Да. Я, слава Богу, не попал, да, но вот тогда мне прям реально этого хотелось. Потом, на самом деле, когда мы выходили, уже, в общем-то, было понятно, да, что мы там не победим. Была, опять же, накачка, что мы там все, как и сейчас во многом в Сирии, да, что мы победили, мы там все задачи решили, мы оставляем твердую армию.
Если что, через 2 часа мы можем там оказаться.
Да. Мы оставим крепкую армию там и так далее, понимаете, вот. И тоже казалось, что это все совершенно правильно, да. Изменилось потом отношение, понимаете, когда мы стали понимать, что люди гибли ни за что.
Я обращаю ваше внимание на заявление Владимира Жириновского, которое он делал на этой неделе, кстати, в связи с тем, что Россия выводит основную группировку сил из Сирии. Он говорил, что он считает, что это было преждевременно. Почему-то он сравнивает ситуацию в Сирии с событиями в Афганистане, еще он тут Анголу приводил в пример. Короче говоря, вывод Жириновского какой? Надо было из Афганистана не выводить, а наоборот наращивать там группировку. Вы согласны?
Из Сирии или из Афганистана?
Не, с Афганистаном. Речь с Афганистаном идет.
Ой, смотрите, сложный вопрос. Надо было выходить однозначно, если уж вошли, но надо было выходить по-другому. Это вторая страшная... Вот смотрите, вторая страшная ошибка Советского Союза. Мы вышли совершенно неправильно. Мы, во-первых, вышли не поддерживая, мы бросили афганцев, да, которых, в общем-то, мы в ответе за тех, кого приручили, да, мы их бросили, так сказать. По Женевским соглашениям мы ушли, мы не оставили там совершенно никаких войск, мы обязались их поддерживать, и поддерживали их ровно 3 года, когда наши экономические отношение еще, ситуация еще больше ухудшилась, да, в 92-м году, да, и мы просто прекратили поставлять режиму Наджибулы, прекратили поставлять вообще что бы то ни было.
Они обезвожены, кажется.
Конечно, нельзя воевать без патронов, так сказать, без денег, без чего-то, нельзя воевать. И после этого он уже был обречен, этот режим Наджибулы, понимаете? И на самом деле, это, если бы мы выходили по-другому, да, вот сейчас у нас, если бы мы поддерживали режим Наджибулы, да, так сказать, то у нас сейчас были бы союзники в Афганистане, там был бы дружный там режим, там не было бы этих маковых полей огромных, страшных, героиновых плантаций, понимаете?
Ну почему не было бы? Потом рухнул Советский Союз. И кто знает, что было бы.
Ну, мы не могли, что-то мы могли на самом деле поддерживать. Но мы тогда пошли на поводу американцев и, в общем, приняли решение полностью прекратить.
А вот, кстати, почему?
Сейчас, если можно, закончу свою мысль.
Конечно.
И вот здесь важна параллель с Сирией, да? Вот здесь, в Сирии, мы поступаем иначе. И это отрадно, да? Все-таки мы оставляем часть своих, так сказать, войск, да? Мы будем поддерживать Асада дипломатически и другими путями и так далее. Там есть, опять же, Иран, который воюет во многом, так сказать, у нас сходные задачи и так далее. Поэтому в этом отношении отрадно. Ладно, что мы не повторяем ошибок СССР.
Угу. Что касается, вы все-таки говорите, что пошли на поводу американцев, Женевские соглашения.
Да.
Вопрос, как родилась идея Женевских соглашений? Потому что мы знаем, в любой войне есть военачальники, есть дипломаты. Работают параллельно, а может быть, работают и вместе. Вот тут как вела себя советская дипломатия? Почему возникли вот эти Женевские соглашения именно на тех условиях, на которых они потом были выполнены?
Это общая боль вот той системы. Мы шли тогда навстречу Западу, мы подписывали множество соглашений. Вот это соглашение, оно идет полностью вот в линии целой цепи соглашений, уступок, который мы сделали США, сокращение ракет малой и средней дальности. В Рейкьявике, если помните то, что Шеварднадзе отдал, так сказать, американцам, американцам значительную часть нашей акватории северной и так далее, и так далее. И вот это соглашение, оно было одно из одно в цепи, то есть оно было логично, да, то, что мы уходили, естественно, из Восточной Европы, понимаете, поэтому оно просто логично легло в канву. Я могу сказать даже больше, это в частности к вопросу о дипломатии, это пересекается вопросом, как воспринимали тогда в Советском Союзе. Никто не имел точной картины, да, уже во время позднего Горбачева, или там во время Горбачева, скажем так, была предпринята первая попытка, Рыжков этим занимался, да, посчитать, сколько всего нам стоил Афганистан, да, и вот была попытка, посчитали, причем даже не закончили этот подсчет, и вот когда вот эта цифра легла на стол Шеварднадзе, да, к вопросу о дипломатии, да, Шеварднадзе сделал все, чтобы эту цифру замылить, и эти данные исчезли, то есть, видимо, цифра была настолько потрясающая, что, ну, в смысле, ужасно ошеломляющая, что вот было...
По потерям или по деньгам? Там?
По деньгам, в данном случае, потери известны, около 15 тысяч.
Все-таки вывод войск или капитуляция, как вы думаете?
Вы про Сирию сейчас? Или про Афганистан?
Нет, я про Афганистан, конечно.
Нет, это, конечно же, не капитуляция. Более того, мы с военной точки зрения, так сказать, получалось то, что мы все цели достигали, по сути. Не было ни одной проваленной военной операции. Более того, душманы, так сказать, маджахеды, они не могли нам причинить какого-то серьезного ущерба. Да? Если мы говорим об одновременных каких-то потерях во время боев, это, конечно же, все-таки были маленькие потери. Ну, насколько, опять же, любая жизнь... Понятно, бесценно, но тем не менее, там максимальные потери в одном бою было 19 человек, да, сравните это с Великой Отечественной войной. Там самая большая цифра потерь, 176 человек, да, была в 85-м, по-моему, году во время вот задымления на Саланге, если помните, вот в этом тоннеле из-за головотяпства нашего российского, да, так сказать, задохнулось 176 человек. Вот это было вообще, но это не боевые потери, понимаете, поэтому, но опять же, мы проигрывали народ, вот в чем дело, понимаете, вот такую партизанскую войну при условии негативно или настроенного народа мы не могли выиграть.
С ними никто не работал? Их не ставили во внимание или что? Потому что сейчас, опять же, если мы с Сирией сравниваем, регулярно, в последние, наверное, недели три, я могу сказать, если как слежу за лентами, появляются сообщения. Представитель Минобороны встретился, или как-то это там координационный центр называется, сейчас могу ошибиться, встретился с представителями племени или поселка в Хомсе, например, и вот они приняли решение тоже соблюдать режим перемирия. То есть по этим сообщениям мы можем ориентироваться, что работают с ними непосредственно, с этими людьми.
Ну, мы тоже работали непосредственно с этими людьми. Работали, конечно же. И значительная часть наших и армии, и гражданских специалистов была как раз задействована в том, на прямой поддержке, прямая помощь тюлам, прямое строительство чего-то, да, прямое обучение, здравоохранение. Там же было серьезное здравоохранение, когда мы ушли, мы поставили, да, и так далее. Но, опять же, такая же значительная часть была настроена против нас, понимаете? И это война, которая сама возрождала саму себя, потому что, понимаете, люди уже начинали мстить годами там и так далее, и так далее. Понимаете, опять же, чиновничество афганское, это тоже на него нельзя было положиться совершенно. Во-первых, оно не понимало вот наших этих идеологических посылок, то же самое. С ним тяжело было говорить с позиции марксистско-ленинской идеологии, хотя мы говорили, да. Вот, оно в значительной степени полагалось на нас. Военные афганские пытались нас все время, так сказать, поставить вперед и так далее. В Сирии сейчас немножко есть определенная параллель в том плане, что все-таки, конечно же, отношения к Асаду не такое, как об этом говорит Первый канал, понимаете? Там нет такого, что все нам благодарны, все нас только зовут и так далее. Асад далеко не самый демократический лидер, мягко говоря. Он очень жестоко относился к своему народу, он там подавлял любую оппозицию. И для многих сейчас, исходя из этого, для них вот оппозиция Асаду, либо даже исламское государство, является меньшим из зол, чем сам Асад, понимаете? И вот с ними работать у нас тоже не получается. Мы тоже их начинаем бомбить. Вот здесь ошибка, как в Советском Союзе, да, мы там бомбили условно оппозицию, тех же маджахедов. И здесь мы это делаем.
Так, Алексей говорит, как не капитуляция после нас, там оказались американцы, а наркотрафик возрос в разы, плюс талибы. Мы сдали Афганистан, нет? Коротко.
Мы сдали Афганистан, но это не была капитуляция.
У нас в гостях историк, писатель Андрей Епифанцев. Говорим о выводе советских войск из Афганистана. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, после информационного выпуска через 4 минуты.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
программе «Хроники» сегодня обсуждаем вывод советских войск из Афганистана. Андрей Епифанцев у нас в гостях, писатель-историк. Андрей Александрович, несколько вопросов, которые я закрыла благополучно от наших слушателей. Мы с вами стали обсуждать вывод, это все-таки ли капитуляция. И люди пишут, 617, например, в Афганистане было банальное предательство со стороны руководства СССР. Алексей Врач, как не капитуляция? После нас, вот наркотрафик, это я читала. И еще какой-то тут был вопрос. Сдали не Афганистан, а сдали Советский Союз. Вот так. Давайте про предательство.
Ну, я не думаю, что это было предательство. Это прямо вот в таком виде именно предательства. Да? Вот я хочу там навредить, mm-hmm. поэтому я вот там под личиной друга, так сказать, предаю и так далее. Да? Вот. Нет. Действительно, это проиграла система. Да? Изменилась полностью система. Понимаете? И вот это для новой системы. Вот, она не могла выдержать Афганистан ни в экономическом, ни в идеологическом, mm-hmm. ни в смысловом каком-то варианте. Уже не было возможности. Сменилась формация. Понимаете? Вот Афганистан, война в Афганистане в эту формацию не входила.
Я предлагаю голосование провести, потому что много сообщений от наших слушателей. И тут было, что все-таки люди считают, что это была капитуляция. 774 вообще говорит, вам не кажется, что политическая элита просто кинула военных, приняв решение на вывод из Афганистана? Товарищи, давайте тогда проголосуем. Раз этот вопрос вас так задел, 134-21-35, и вы считаете, что это был именно вывод войск из Афганистана? Вывод советских войск. Именно слово «вывод» тут ключевое. 134-21-35. Войска выводили. 134-21-36. Нет, вы считаете, что это была, ну, по сути дела, капитуляция, самая настоящая. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Добрый день. Виталий, меня
зовут. Виталий, ваш вопрос, пожалуйста.
Да. Значит, по поводу капитуляции, могу сказать, вот капитуляция это была, когда американцы войска из Вьетнама выводили. Как только они вывели войска, так сразу же и режим пал на следующий же день. А в Афганистане, насколько известно, она же была до 93-го года посидела. Советский Союз рухнул, а она же была еще целый год сидел. У нас только одна ошибка была. Мы позже вывели войска, поздно. Надо было вывести на полгода, лет на 5 пораньше. И тогда бы все бы там было нормально.
Спасибо.
Да, вот еще смотрите, к вопросу о капитуляции. Давайте все-таки разводить вот эти вещи, да, вот... успех операции, он определяется достижением политических целей, не военных. Это успех сражения, да, военной цели. Uh-huh. А политические. Вот в военном отношении все-таки мы были, естественно, сильнее, и можно говорить, что все цели достигали. Но политически мы полностью проиграли.
Политически, потому что без учета, как вы уже говорили, интересов Афганистана, без учета каких-либо последствий в регионе, как-то про маковые поля, опять же, вы начали говорить. 7373-948, это телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте. Михаил, Москва.
Да, слушаем вас.
Вот где-то, по-моему, в начале 90-х хороший фильм «Обожженный Кандагаром», который, мне кажется, очень хорошо показывает, что это было. Мне кажется, что это была просто сделка, продажа.
Вот. Поясните.
Ну, я не знаю, что просто наше, так сказать, определенное политическое руководство просто продало эту карту.
За что в итоге?
Ну, за что? За счета, задачи,
за счета, задачи и за деньги.
Да нет, ну посмотрите, кто там принимал решение, Горбачев, да, может быть, Шеварнадзе, там еще что-то, что он, счета какие-то
получил?
Очевидно,
получает. Люди болезненно просто воспринимают с учетом потерь, с учетом трат, с учетом последствий.
Конечно, это понятно. Потом всегда есть стремление к упрощенчеству, понимаете, вот нужна красивая теория, когда я не виноват, это вот кто-то вот это сделал, понимаете, но нет, все-таки не так. Действительно изменилась страна сама, вот так получилось.
493-й говорит, даже потом, после вывода войск из Афганистана, Ахмад Шах Масуд, сражавшийся с радикальной частью муджахедов, просил у России помощи. Мы ему отказали, получили Талибан, Аль-Каид, Чечню, ИГИЛ.
Вы знаете, это мы помогали Ахмад Шах Масуду, ведь получилось действительно парадоксально, да, мы отказали в помощи на Жибуле, да, вот, но потом, когда, так сказать, мы поняли, что появляется новая сила гораздо страшнее, Талибан, понимаете, мы начали помогать Ахмад Шаху Масуду, понимаете, и разными путями, да.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Алло. Да, здрасте, как вас зовут?
День добрый, Вадим, Подмосковье.
Вадим, пожалуйста.
Давайте внесу диссонанс в вашу симфонию о том, что не нужно было вводить. У меня приятель, вот около Нижнего Пянжа, в те времена советские, на границе, там, говорит, были постоянные перестрелки, набеги басмачей этих со стороны Афганистана. и наркотрафик, и местное население они провоцировали. То есть нужно было на что-то решаться. Постоянно, вот он говорит, и потери боевые были, и вообще страшное было время там. Буквально мясорубка каждодневная. А просто был неправильный алгоритм самого введения. Нужно было сыграть в национальном факторе и создать там такой анклав вот, из наших постсоветских вот, значит, национальностей. Вот узбеков, таджиков, все. И они бы с пуштунами там прекрасно бы, значит, создали бы границу и были бы нашими союзниками еще надолгие и даже по сегодняшний день.
Спасибо. Принято.
Ну, теоретически, наверное, можно так рассуждать, по крайней мере, потому что мы так не делали, и никто не знает, что было бы, если бы мы опирались вот именно по национальному признаку, да, мы же опирались по идеологическому признаку, да, вот те, кто за нас, да, неважно, какая у тебя национальность, вот, наверное, можно было попробовать, я не знаю, но на самом деле те же военные говорят о том, что высший наш генералитет, так сказать, тоже Громов, допустим, генерал, который выходил из Афганистана, он говорил другое, нам нужно было зайти, перекрыть полностью границы с Пакистаном, понимаете.
А почему этого не сделали?
Потому что нам казалось, что мы вот-вот победим. Мы стали это делать уже в конце, понимаете? Но уже было поздно. Понимаете? Вот тогда, может быть, что-то бы и было, не знаю.
А участник процесса афганского урегулирования, естественно, в конце 80-х годов, Михаил Горбачев в своей статье, которую он как-то написал в одной из газет, он вообще возложил ответственность за крах режима Наджиба на Ельцина и руководство США и Пакистана вместе взятых. Я просто приведу вам цитату. Тогдашнее руководство Афганистана, правительство Наджибулы, проявило готовность к компромиссу, прошло больше, чем свою половину пути к перемирению. В ряде районов страны этот процесс начался, но Пакистан, особенно его военная верхушка и США, блокировали все пути к урегулированию. Их интересовало только одно — вывод советских войск.
Да, согласен. И Душманов то же самое, того же Ахмад Шахмасуда интересовало только это. Нет, ну а что здесь винить? Все достигают своей цели, пытаются достичь своей цели. Вы поставьте себя на место того же Пакистана, да, на место того же США. Да? Они уже видят, что СССР вот-вот выйдет войска свои, так сказать, из Афганистана. Они нас додавливали и додавили. И с их точки зрения, их логика абсолютно понятна. Мы бы на их стороне, на их позициях делали то же самое.
Какие-то спорные моменты в этих Женевских соглашениях были, которые мы пытались отстаивать? Вообще свои интересы по этим Женевским соглашениям?
Там был один момент спорный, который, я не знаю, насколько активно мы пытались его отстаивать, я уж точно не помню, да, так сказать, но там был спорный момент в том, что нас немножко обманули, да, вот как дурака за четыре кулака, да, как в этом песне, это сам присказки, да, получалось то, что мы сказали, что мы выведем войска, да, и мы потом обязались вообще, через некоторое время обязались вообще прекратить финансирование режима Наджибулы. Мы и американцы, и шел как бы паритет, да, это уже потом, после Женевского все-таки соглашения, да, вот, и получилось то, что как бы паритет, да, и мы прекращаем финансирование Наджибулы, и американцы превращают финансирование маджахедов. Но проблема в том, что Наджибулу финансировали только мы. Понимаете, в то время как Душмана финансировали и Саудовская Аравия, и Катар, понимаете, и исламисты разнообразные, и Иран, и все у нас, и Пакистан, естественно. И, конечно же, получилось это неравноценно.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Пожалуйста.
Я демобилизовался в 89-м году. Я служил в группе советских войск Германии. И очень многие офицеры, которые прошли службу в Афганистане, были нашими офицерами. И здесь очень важна одна составляющая, которую очень часто забывают. Советский Союз был достаточно сильной военной державой. И необходимость иметь офицеров с боевым опытом, который позволил сделать Афганистан за 10 лет, которые наши войска находились в нем, обкатать, если можно так сказать, элиту наших офицеров. И эти офицеры после службы в Афганистане именно отправлялись не то чтобы, как это считалось во время нашей службы, на отдых за границу, оставились на самые, что называется, танкоопасные направления. Поэтому очень многие фамилии, которые известны, генерал Трошев, генерал Грачев, это все были люди, которые прошли Афганистан.
Спасибо, принято.
Вы знаете, с одной стороны, я согласен, да, но с другой стороны, вот полностью не могу согласиться. Вот тогда, после этого времени, да, мы начали терять армию нашу со страшной силой, да, пошел полный развал армии, на самом деле, да, и мы в значительной степени опыт Афганистана, вот, структурированы. Во-первых, мы его не структурировали изначально, да, я знаю, так сказать, как вот просто нам мне рассказывали.
Саму тактику присутствия вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду военное, в данном случае, говорю именно про военную, военную там тактику, военные действия. Я знаю, как наши, так сказать, там полковники писали, писали, так сказать, писали не то, что записки, да, а вот военные, так сказать, доклады, как это, так сказать, что нужно делать, какой опыт пытались проанализировать, опыт и так далее. После чего им давали премию, ставили знак это самое, секретно и закрывали полностью, никому не давали ознакомиться, понимаете. Посмотрите, через буквально 5 лет мы входили в Грозный, Первая Чеченская война, которую, так сказать, мы проиграли, мы реально проиграли эту войну, понимаете, и это же было после Афганистана. Мы не смогли применить этот опыт в Чеченской войне, в первой.
Алексей Врач, разве это не капитуляция перед экономической и политической силой США? Мы затем сдали без вопросов ГДР и Югославию. Варшавский договор капитулировал перед НАТО, нет?
Как политическая система, конечно, я об этом и говорю. Угу. Не то, что мы проиграли войну племенам, так сказать, афганским, да, а мы проиграла система как таковая. В этом отношении можно сказать, что... Опять же, это не было четкой капитуляцией, это была вот постепенная сдача позиций за что-то.
Признаки имеются в виду.
Признаки просто какие-то были, да, но мы проиграли войну, да, холодную, совершенно верно.
35% говорят, что это был все-таки вывод войск, а 65% настаивают на том, что это была капитуляция. Ну, видимо, обращая внимание на то, какие цели хотелось достичь, какие цели в итоге не были достигнуты. 810-й спрашивает вас, насколько правдив фильм «Девятая рота», если вы смотрели?
Конечно, я смотрел этот фильм. Он, на мой взгляд, опять же, я там не был в «Девятой роте», мне сложно оценить, потому что насколько случай этот был, действительно, так сказать, действительно наступали там, это была рота, которая, так сказать, держала высоту, на нее наступали, так сказать, вот эти вот там наемники и части маджахеды, прошедшие тренинг в Пакистане. Действительно, там порядка там 9, что ли, человек погибло, оставшихся наградили, вот. Но, наверное, на мой взгляд, опять же, там были вот эти вот какие-то преувеличение, да, вот этот поход в кишлак за спичками, да, вот этот пулемет, который, так сказать, с кривым стволом, да, я не могу этого представить, как человек, служивший в армии, там, еще что-то. Конечно, какая-то доля художественного вымысла там наверняка есть.
310-й.
Но подвиг был, извините.
310-й. Не согласен в корне, если бы не опыт Афганистана, то потери в Чечне были бы в разы больше.
Ну, это вот все если, понимаете. Ну, наверное, если человек имеет право на такую точку зрения. Да.
7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас... Кого из вас? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, пожалуйста, слушаю.
Сама, скажите, пожалуйста, роль израильской саморазведки в поставке самодушманам ракет «Стингер».
Спасибо.
Не могу сказать точно, насколько вот именно роль израильской разведки. Другое дело, действительно, что поставляли, естественно, ракеты. Интересно, что первое применение ракет, это было даже не «Стингер», а наш «Стрела-2М». То есть баджахедом, или где-то они у нас купили, да, или нашли, да, или это и так далее. В 84-м году, да, сбили первый вертолет нашей же ракеты. И только в 86-м уже, по сути дела, начали поставлять. Что интересно, да, вот посмотрите, всего было поставлено около 1000 ракет, да. Из них, по американским данным, выстрелило где-то 350. Посмотрите на наши потери. 100, дай бог памяти, 20 самолетов, да, и 333, я помню эту цифру, вертолета. Понимаете, понятно, что не все было сбито «Стингерами», конечно же, да, ну, там был и огонь с земли, ДШК там и так далее, да, вот, но все равно потенциально, конечно же, очень высокая степень, это самая степень вот поражения. И потом, кстати, американцы выкупали потом эти ракеты за большие деньги, там, в несколько раз превышающие сумму производства.
Как тактически планировался именно сам вывод и какие сложности были?
Вывод планировался, наверное, грамотно, да, так сказать, изначально договорились уже с афганцами, с муджахедами, да, договорились, что, так сказать, там зона 10 километров влево, 10 километров вправо, так сказать, не должно быть никаких тех самых банд, назовем это так, да, те, кто будет, так сказать, пытались и говорили, что будут сразу же уничтожать. И вот здесь, опять же, Наджибулла сыграл свою роль, который очень сильно противился. Под конец он пытался, ну, во-первых, задержать наш выход, и задержал на полгода, мы должны были на полгода раньше, и под конец он убедил высшее руководство в Москве провести еще одну серьезную операцию. И это шло в разрез с теми договоренностями, которые наши военные там на местах и КГБ, наши, так сказать, сотрудники, договорились с самими афганцами, понимаете? И получилось то, что мы провели последнюю операцию, «Триумф» называют, мощнейшие бомбардировки кишлаков, которые, опять же, мы сначала договорились, а потом начали их бомбить. И интересно, что тот же самый Масуд прислал письмо потом, может быть, это легенда, но вот так я читал, да, что прислал письмо Громову, сказал, что да, ты не соблюдаешь наш наш генерал Громов, наш договор, но, так сказать, мы, наша задача то, чтобы ты вышел, так сказать, быстрее, поэтому мы не будем тебя задерживать. Хотя какие-то обстрелы были все-таки, да, но они были не серьезными. В целом можно сказать, что вывод прошел очень достаточно гладко.
Роль в разведслужб в этой операции, как вы оцениваете?
С одной стороны, конечно, она была очень сильная и хорошая, и правильная. Наших разведслужб,
конечно,
если
конечно,
говорить.
Да.
С одной стороны, действительно, были какие-то данные, и в общем-то... Но с другой стороны, понятно, что много... Они, во-первых, не могли опираться на афганские разведслужбы, это изначально, да, потому что все, та информация, которая поступала афганскими службами, она, так сказать, поступала и к боевикам, да. Вот, наверное, значит, есть, существует роль спецслужб в политических каких-то соглашениях с вождями племен, еще что-то, в вытаскивании наших пленных высокая роль, как до, так и после, что очень важно на самом деле, когда мы ушли, продолжали вытаскивать наших пленных, но сработать, опять же, против народа, который в массе своей был против тебя, который говорит на другом языке, который очень кланов, в который сложно войти, но они все-таки не волшебники.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здрасте,
алло.
Как вас зовут?
Владимир.
Пожалуйста, слушаем
мне
вас.
Мне уже за 70 лет, и я хорошо помню все, что там происходило в те времена. Ситуация такая, что если вы посмотрите внимательно, что происходило по-крупному, значит, действительно было у нас, как бы, вот когда после Брежнева, Андропов, Черненко, такое не то, не сё называется. Но когда пришел Горбачев, то, если вот так товарищ Ефимцев посмотрит, начались провалы. Причем провалы чисто военные. За счет того, что неожиданно какие-то происходили, так сказать, действия со стороны центрального руководства. Ну, я конкретно имею в виду Горбачева. Вообще роль Горбачева такова, что если бы так вот задуматься, посмотреть, у нас провалы с 1985 года в Советском Союзе начались сплошные провалы. На по всем направлениям, в экономике, в военных делах и так далее. И все это привело к развалу Советского Союза.
Спасибо, принято, да.
Знаете, серьезных провалов армии я не вижу. И, может быть, даже скорее они были до Горбачева все-таки, да, если говорить о каких-то крупных военных успехах в афганской, от душманов, да, так сказать, там были несколько случаев с крупными потерями, ну, относительно, будем говорить, крупных, хотя, я говорю, там, до 19 человек. Это все было до Горбачева, да, с блокированием городов устраивали, блокаду, окружение некоторых городов, понимаете. Вот, еще что-то такое было, да, это было как раз-таки до Горбачева, но на самом деле вот крупных военных поражений не было, но это все как уходило в песок. Посмотрите, та же операция в Паншерской, да, самые крупные это были Паншерские операции, там, Паншерское ущелье, да, было около 10, наверное, этих операций, понимаете, мы заходили, крупнейшие, все армейского масштаба, мы заходили, мы их выбивали, мы их, так сказать, побеждали, да, потом, как только мы выходили, так сказать, все получалось снова. Вот опять же, партизанскую войну так нельзя победить.
Вот пенсионер задает вопрос, ну ладно, у нас система была плохая, американцы-то почему проиграли?
Это другая немножко ситуация, которая тоже связана с этим. Да, во-первых, американцы приходили немножко на другой, так сказать, волне, да, они приходили не построить социализм, да, они приходили, так сказать, сначала...
Демократия,
да, но и несколько, так сказать, наказать, что ли, вот убрать Аль-Каиду, да, которую, так сказать...
Ну, сломить устоявшийся режим, то есть главная эта идея какая? Сломить устоявшийся режим.
Правильно, но с другой стороны, мы приходили, так сказать, по идеологическим собраниям. Вот когда мы строили социализм, понимаете, мы строили заводы, мы поднимали образование, строили больницы, и так далее. Вот ничего этого они не делали. Они сделали упор, на самом деле, да, назовем это на мелком предпринимательстве, что в их варианте сейчас выясняется, что это, так сказать, маковые поля, понимаете? И вот когда они не ушли полностью. Все-таки, да, там небольшая доля осталась, да, но вот сейчас Афганистан во многом зарабатывает тем, что это маковые поля, да, так сказать. Но они точно так же не смогли поднять, что ли, этот народ на уровень серьезной государственности, понимаете, не смогли завоевать его, так сказать, расположение, не смогли, так сказать, заставить их подчиняться законом и так далее.
Вот в том-то и дело, Андрей Александрович, я почему задала вопрос еще пенсионеру, чтобы продолжить. Есть, то есть, может быть, проблема кроется в этом, есть условно там глобальный юг, грубо говоря, к которому относится Афганистан, есть, например, Ирак тот же самый, есть глобальный север, к которому можно отнести Российскую Федерацию, можно Соединенные Штаты Америки, Европу и так далее. Уклады жизни совершенно разные. И когда одни приходят к другим, то здесь вероятность выигрыша, ну, крайне мала. Ну, потому что есть столкновение, ну, фактически цивилизаций разных.
Возможно, возможно, хотя я не стал бы делать вот прям строгую грань вот по югу, да, юг это тот же самый и, так сказать, и Иран, да, где очень высокое развитие цивилизации и, так сказать, и науки, и всего, и самого государства. Ну нет, ну понятно, все-таки речь идет о том, что вот на самом деле каждый народ, мне кажется, так сказать, должен пройти в своем развитии, должен пройти определенные ступени, да, и вот
сам
прыгнуть...
или при помощи?
Как правило, при помощи, да, но тем не менее, так сказать, вот длина вот этих шагов, она различна, понимаете, вот Монголия смогла скакнуть из такого феодализма, по сути, в социализм при нашей помощи, понимаете, а вот афганцы не смогли, и может быть, так, может быть, им это не надо, вот, да, так сказать, может быть, там когда через 500 лет они дойдут до этого, и ради бога, это их скорость, да, пусть они сами проживут этот путь, да, не надо туда вмешиваться.
Так вот, как раз-таки, понятно, что желание войти может быть обусловлено, или желание переделать, будем говорить так, обусловлено потребностью создать себе ну, какой-то пояс безопасности, зону безопасности, естественно. Как ее можно создать? Вот если мы не берем какие-то военные кампании, как показывает ваш рассказ, как показывает опыт Соединенных Штатов с Ираком или Афганистаном, это проигрыш.
Ну, во-первых, нужно выбирать правильное государство, да, правильные моменты, да, когда действительно государство какое-то оно готово, созрело, оно имеет в тебе интерес, и этот интерес не только финансовый, скажем так, или не только военный, когда этого желает народ на самом деле, да, когда это не столько просто какой-то эгоистичный интерес к тебе, понимаете, вот, когда есть предпосылки и так далее, и мягкой силой, в значительной степени мягкой силой, понимаете, вот на штыках сложно усидеть. На самом деле, это крайне глобальный вопрос, сложно ответить на него в двух словах. Это, наверное, тема отдельной передачи.
7373948, тогда ваши вопросы принимаем. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Владимир.
Владимир,
в городе Москве живу.
Слушаем вас.
Вот я хочу такой вопрос вашему гостю задать.
Да.
Такой великий стратег военный по фамилии Клинцевич, в кавычках, он фразу произнес, вводить войска в Афганистан было большой глупостью, а не вводить было нельзя. Вот этот бред можете прокомментировать? Спасибо вам.
У вас оценочное все равно суждение сразу же.
Ну, у Клинцевича, да. Я не вижу прям необходимости вводить войска. Вот это была ошибка. И не вводить, наверное, было можно. Ведь тогда, опять же, смысл... Там две основные два варианта. Да, если мы не вводим, так сказать, тогда какой вариант? Да? Либо же падает просоветский режим. Да? И тогда либо это будут исламисты, да? И тогда у нас под удар попадают наши исламские республики, республики из там, Таджикистана, Афганистан, Узбекистан и так далее. И это плохо. И лучше воевать на чужой земле, чем потом на своей, да? Либо же, если не исламизм, то придут американцы. И это тоже для нас совершенно плохо. Вот. Лучше мы зайдем туда и построим там социализм. Будет у нас там новая, там, 16-я, условно говоря, республика, да? Вот. Мы ошиблись, на самом деле. Вот тогда все-таки не вводить было надо. Не факт далеко, что пришли бы американцы, а если бы они пришли...
Слушай, вводить было надо. Не вводить.
Потому что, я думаю, американцы бы точно не пришли, да, вы посмотрите сами, тогда они не так давно ушли из Вьетнама, да, огромное поражение, по сути, потерпели. Да, с Ираном у них были огромные проблемы в тот момент, да, вот, и чтобы они вмешивались еще в Афганистан, я, честно говоря, этого не представляю. Может быть, действительно это была какая-то операция прикрытия, по которой американцы вот убедили наше руководство фальшивым образом, что мы зайдем туда, да. Но насчет исламистов надо было помогать все-таки другим образом, понимаете, и не вводить туда войска, или если вводить, все-таки не вмешиваться вот до такой глобальной, что ли, стадии.
Алексей Врач так подписывается, слушатель, говорит, все было бы в нашу пользу, если бы наши прошлые настоящие войны шли с участием только контрактников и далеко от границ страны.
Ну, было бы, наверное, лучше, но только контрактники не решат ситуацию. Понимаете, кроме контрактников, это огромная степень экономики. Понимаете, там хоть столько было контрактов, хоть все были бы контрактники, но все равно это была бы экономика. Понимаете, экономика Советского Союза эту войну не выдержала.
7373948 это телефон прямого эфира. Ну, просто, видимо, Алексей к тому спрашивает, одно дело, когда мальчиков 17-летних посылают, 20-летних, а другое дело, когда профессиональный военный.
Наверное, да, но опять же,
проблема
нашего ухода не потому, что это было мальчики. Мальчики хорошо сражались, мальчики достигали своих целей, понимаете? Вот, не потому мы ушли, что в военном смысле проиграли, поэтому были бы контрактики, наверное, было бы что-то лучше, да, но глобально ничего не было бы лучше.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Коротко, пожалуйста, у вас 10 секунд есть на вопрос.
Скажите, я разговаривал с афганцами.
Так.
Они мне сказали, что было уничтожено, каждый четвертый афганец был уничтожен. Это был геноцид. Когда? У меня вопрос такой. Когда? Вот мы покаемся? Вот...
Надо, когда мы покаемся?
Во-первых, это не было геноцидом, это вот совершенно точно. Геноцид — это целенаправленное уничтожение какого-то народа с целью уничтожить этот народ. Да, не просто не победить, не построить социализм, а с целью уничтожить какой-то народ. Понимаете, вот мы, естественно, шли туда не для того, чтобы уничтожить афганский народ. Да, во-вторых, цифры разные на самом деле, там до 2 миллионов даже, ну, вообще считается миллион. Невозможно подтвердить или опровергнуть эти цифры, невозможно, никто никогда не считал.
Говорили мы сегодня с Андреем Епифанцевым, писателем и историком, о выводе советских войск из Афганистана, но пока, получается, все равно вопросов больше, чем ответов.
Такова наша история.
Андрей Александрович, спасибо, что пришли.
Спасибо.